Глава 21. «Скверная штука, эти грибы», — сказала миссис Киддер. За последние несколько дней она повторила это замечание раз 10. Люси не ответила. «Лично я никогда к ним не прикасаюсь», — продолжала миссис Киддер. «Они слишком опасные. Провидение явило свое милосердие, когда умер только один человек. Могли бы погибнуть все, и вы тоже, мисс. Вы просто чудом спаслись».
«Дело не в грибах», — ответила Люси. «С ними все было в порядке».
«Не следует в это верить», — возразила миссис Киддер. «Грибы очень опасны. Попадется один ядовитый среди остальных, и все кончено».
«Странно», — продолжала она под грохот тарелок и блюд в раковине, «что все неприятности случаются одновременно».
«Старший сын моей сестры заболел корью». А наша Эмми упала и сломала руку, и мой муж весь покрылся нарывами. И все за одну неделю. В это просто невозможно поверить, правда? И здесь то же самое. Сначала то ужасное убийство, а теперь мистер Альфред умер, отравившись грибами. Кто будет следующим, хотелось бы мне знать.
Люси с некоторым смущением почувствовала, что ей тоже хотелось бы это знать.
«Моему мужу теперь не нравится, что я хожу сюда», — сказала миссис Киддер. «Он считает это не к добру. Но я ему говорю, что давно знаю мисс Крэкенторп, что она милая леди и нуждается во мне. И я не могу бросить бедную мисс Айлсбероу», — сказала я, «чтобы ей пришлось одной делать всю работу по дому».
«Трудно вам пришлось, мисс. Все эти подносы с едой...»
Люси была вынуждена согласиться, что жизнь в данный момент действительно состоит в основном из подносов. Сейчас она как раз собирала несколько, чтобы отнести их больным.
«Что касается медсестер, то они и пальцем не пошевелят», — сказала миссис Киддер.
«Только и требуют крепкого чая, чайник за чайником, и еще готовь им еду. Я просто из сил выбиваюсь».
В ее тоне звучало глубокое удовлетворение, хотя в действительности она делала лишь чуть больше своей обычной утренней работы.
Люси серьезно ответила. «Вы никогда себя не жалеете, миссис Киддер». Та оказалась польщенной. Люси взяла первый поднос и начала подниматься по лестнице.
«Что это?» — с неодобрением спросил мистер Крэкенторп.
«Мясной бульон и пирожные с заварным кремом», — ответила Люси.
«Унесите это», — велел старик. «Я к такому не притронусь. Я говорил медсестре, что хочу бифштекс».
«Доктор Куимпер считает, что вам пока не стоит есть бифштекс», — возразила Люси.
Мистер Крэкенторп фыркнул. «Я уже практически здоров. Завтра собираюсь встать с постели. А как остальные?»
«Мистеру Гарольду гораздо лучше», — ответила Люси. «Завтра он возвращается в Лондон».
«С катертью дорога», — сказал мистер Крэкенторп. «А как Седрик? Есть надежда, что он уедет обратно на свой остров завтра?»
«Он пока не уезжает».
«Жаль. Что делает Эмма? Почему она не приходит меня навестить?»
«Она еще не встает».
«Женщины вечно нянчатся с собой», — проворчал мистер Крэкенторп. «А вот вы, здоровая, сильная девушка», — с одобрением прибавил он. «Бегаете целый день, да?»
«У меня большая физическая нагрузка», — согласилась Люси. Старик одобрительно кивнул.
«Вы сильная, здоровая девушка, и не думайте, что я забыл то, о чем говорил с вами раньше. Скоро вы увидите. Эмма не всегда будет устанавливать свои порядки». И не слушайте других, когда они говорят вам, будто я скупой старик. Я забочусь о своих деньгах. У меня отложен хорошенький запас, и я знаю, с кем его потрачу, когда придет время». И он искоса хитро посмотрел на нее.
Люси поспешно вышла из комнаты, увернувшись от его цепкой руки. Следующий поднос она отнесла Эмме.
«Ох, спасибо, Люси. Я и вправду уже совсем пришла в себя. Я проголодалась, а это хороший признак, правда?»
«Дорогая», — продолжала Эмма, пока Люси пристраивала поднос к ней на колени,
«я чувствую себя виноватой перед вашей тетушкой. Наверное, у вас совсем не было времени, чтобы поехать и навестить ее».
«Нет, и до сих пор нет, по правде говоря».
«Боюсь, она скучает без вас».
«О, не беспокойтесь, мисс Крэкенторп. Она понимает, какое ужасное время мы здесь переживаем».
«Вы ей звонили?»
«Нет, в последнее время не звонила».
«Ну так позвоните. Звоните ей каждый день. Старым людям так важно узнавать новости».
«Вы очень добры», —
поблагодарила ее Люси.
Спускаясь вниз за следующим подносом, она почувствовала укол совести. Ее полностью поглотили сложности ухода за больными в доме, и времени на то, чтобы подумать о чем-то еще, попросту не хватало. Она решила, что позвонит мисс Марпл, как только отнесет поднос Седрику. Теперь в доме осталась только одна медсестра, и Люси встретила ее на лестничной площадке, поздоровавшись на ходу. Седрик, невероятно чистый и аккуратный, сидел в постели и что-то деловито писал на листах бумаги. «Привет, Люси», — сказал он. «Какое адское варево вы мне принесли сегодня? Хотел бы я, чтобы вы избавились от этой ужасной медсестры. Она просто кошмар какой-то. Почему-то называет меня «мы».
Как мы себя чувствуем сегодня утром? Мы хорошо спали? О, боже, какие мы капризные, сбрасываем одеяло!»
Он изобразил изысканные интонации медсестры высоким фальцетом. «Вы в хорошем настроении», — заметила Люси. «Чем вы заняты?»
«Планами», — ответил Седрик. «Планами, что сделать с этим поместьем, когда старик приставится. Здесь очень хороший участок земли, знаете ли. Я пока не решил, захочу ли сам застраивать часть его или продам весь целиком. Очень ценная земля для промышленных целей. Дом же сгодится в качестве богоугодного заведения или школы. Не уверен, что не продам половину земли и не потрачу деньги на то, чтобы сделать со второй половиной что-нибудь вопиющее. Как вы считаете?»
«Вы ее еще не получили», — сухо ответила Люси.
«Ну, я ее получу», — возразил Седрик. «Она не делится, как все прочее. Я получу ее полностью. И если продам за хорошую кругленькую сумму, эти деньги будут капиталом, а не доходом, поэтому не придется платить с них налоги. Это огромные деньги. Подумайте об этом».
«Мне всегда казалось, что вы скорее презираете деньги», — сказала Люси.
«Конечно, я презираю деньги, когда их у меня нет», — ответил Седрик. «Это единственный достойный выход. Какая вы красивая девушка. Люси, или мне так кажется, потому что я уже давно не видел красивых женщин?»
«Полагаю, именно поэтому», — ответила Люси.
«Все еще заняты тем, что приводите в порядок все и всех?»
«Вас, кажется, кто-то уже привел в порядок», — сказала Люси, глядя на него.
«Это та проклятая медсестра», — с чувством произнес Седрик. «Они уже провели дознание по делу Альфреда? Что произошло?»
«Его отложили», — ответила Люси.
«Полицейские что-то скрывают». «Это массовое отравление вызывает настороженность, правда? Я имею в виду психологически, не говоря о более очевидных аспектах». «Будьте поосторожнее, моя милая», — прибавил он.
«Я осторожна», — сказала Люси.
«А юный Александр уже уехал в школу?»
«Я думаю, он еще у Стоддартуэстов. По-моему, занятия в школе начинаются послезавтра».
Перед тем, как самой сесть за еду, Люси пошла к телефону и позвонила мисс Марпл.
«Мне так жаль, что я не смогла приехать, но я была очень занята».
«Конечно, дорогая, конечно. Кроме того, пока ничего нельзя сделать. Нам придется подождать».
«Да, но чего мы ждем?»
«Элспет МакГилликади должна скоро вернуться домой», — сказала мисс Марпл. «Я написала, чтобы она сейчас же возвращалась с самолетом. Сказала, что это ее долг. Поэтому не слишком беспокойтесь, моя дорогая». Голос ее был добрым и ободряющим.
«Вы не думаете», — начала Люси, потом умолкла.
«Что будут еще смерти? О, надеюсь, нет, дорогая. Но ведь никогда не знаешь, правда? Когда действует по-настоящему порочный человек. А здесь действует очень порочный человек».
«Или безумный», — сказала Люси.
«Конечно, я знаю, что так смотрят на это современные люди. Сама я с этим не согласна».
Люси повесила трубку, прошла на кухню и взяла свой поднос с едой. Миссис Киддер уже сняла фартук и собиралась уходить.
«Надеюсь, с вами все будет в порядке, мисс?» — с сочувствием спросила она.
«Разумеется, со мной все будет в порядке», — резко ответила Люси. Она отнесла свой поднос не в большую мрачную столовую, а в маленький кабинет. Девушка как раз заканчивала есть, когда открылась дверь и вошел Брайан Истли.
«Привет», — сказала Люси. «Вот неожиданность».
«Наверное», — ответил Брайан, — «как все».
«О, гораздо лучше. Гарольд возвращается в Лондон».
«Что вы обо всем этом думаете?»
«Это действительно был мышьяк?»
«Несомненно», — ответила Люси.
«В газетах еще ничего об этом не писали».
«Нет, думаю, полицейские пока держат это в тайне».
«Кто-то, должно быть, имел что-то против этой семьи», — сказал Брайан. «Кто мог прокрасться в дом и подсыпать что-то в еду?»
«Полагаю, я самый вероятный кандидат», — сказала Люси.
Брайан с тревогой посмотрел на нее. «Но ведь вы этого не делали», — спросил он, казалось, слегка шокированной.
«Нет, не делала», — ответила Люси. «Никто не мог подсыпать что-нибудь в карри. Она готовила его одна на кухне и сама принесла к столу. Так что добавить в него яд мог только один из пятерых, сидевших за столом».
«Я имел в виду, зачем это вам?» — продолжал Брайан. «Они ведь для вас ничего не значат, правда?»
«Послушайте», — прибавил он, — «надеюсь, вы не против, что я вернулся сюда вот так?»
«Нет-нет, конечно, не против. Вы останетесь здесь на какое-то время?»
«Ну, я бы хотел, если для вас это не станет большой обузой».
«Нет-нет, я справлюсь».
«Понимаете, я в данный момент без работы, и я... Ну, мне все это надоело. Вы действительно не возражаете?»
«О, в любом случае, это не мне решать, а Эмме».
«С Эммой все в порядке», — сказал Брайан. «Она всегда ко мне очень хорошо относилась. По-своему, понимаете ли, она все держит в себе. В действительности, она довольно темная лошадка, наша старушка Эмма. Жизнь здесь и уход за стариком свалили бы с ног большинство людей. Жаль, что она так и не вышла замуж. Теперь уж, наверное, слишком поздно».
«Я вовсе не считаю, что слишком поздно», — возразила Люси.
«Ну», — Брайан задумался, — «за священника, может быть», — с надеждой сказал он. «Она будет полезна в приходе и тактична в отношениях с союзом матерей». «Я ведь правильно назвал союз матерей, да?»
«Правда, я не знаю, что это такое, но иногда читаешь о нем в книгах».
«И она бы надевала шляпку в церковь по воскресеньям», — прибавил он.
«Мне это не кажется очень привлекательной перспективой», — сказала Люси, встала и взяла поднос.
«Я сам отнесу», — сказал Брайан, забирая у нее поднос, и они вместе пошли на кухню.
«Помочь вам вымыть посуду? Я очень люблю эту кухню», — прибавил он.
«Собственно говоря, я знаю, что современным людям такие вещи не нравятся, но мне нравится весь дом. Наверное, мой вкус шокирует, но это правда. В парке запросто можно было бы посадить самолет». С энтузиазмом, прибавил он, взял льняное полотенце и начал вытирать ложки и вилки. «То, что поместье перейдет к Седрику, кажется мне пустой тратой средств. Первое, что он сделает, продаст все и снова упорхнет за границу. Лично я не понимаю, почему кому-то плохо жить в Англии. Гарольду дом тоже не нужен, и, конечно, он слишком велик для Эммы. Если бы он только перешел к Александру, нам бы с ним здесь жилось очень счастливо. Конечно, было бы хорошо, если бы в доме жила женщина». Он задумчиво посмотрел на Люси. «А, ладно, что толку в разговорах? Если Александр получит поместье, это означает, что все они должны сначала умереть, а это маловероятно, правда? Хотя, насколько я вижу, старик может легко дожить до сотни лет, только для того, чтобы им досадить. Полагаю, его не очень огорчила смерть Альфреда».
«Нет, не очень», — коротко ответила Люси.
«Вздорный старый черт», — весело произнес Брайан Истли.